В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, и мы проведем его вместе с ветераном подкастного движения Камилем. Камиль, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван.
Ну, сразу к вам вопрос. О чем вам говорит фамилия Дрекслер?
Дрекслер? Ну, фамилия на слуху. Я, честно говоря, чемпионат Германии не смотрю и, собственно, видел это имя только в газетах и упоминания на различных форумах, каких-то ресурсах. Молодой парень, насколько я знаю, и стоит очень дорого, что в наше время не редкость.
Угу. Все. А вас само появление этой фамилии вместе с названием «Арсенал» не удивляет?
Ну, последние полгода приучили ждать чего угодно вообще. То есть я бы не сказал, что я там чему-то могу вообще очень сильно удивиться. Прям. Ну, конечно...
После Азила вы имеете в виду?
Да, да, после Азила. Вот. Но, конечно, это не то. Не то сейчас, что я ожидаю, что я хочу услышать от Арсенала.
Поэтому,
да. Ну, потому что есть вполне очевидная вещь, которой необходимо заниматься сейчас. Это в срочном порядке должен был быть 1 января подписан нападающий. Но этого не происходит, и никаких слухов в эту сторону также, соответственно, у нас нет. И появление вот таких фамилий, типа Дракслера, я не знаю, или тому, ему подобных, Ржавинка.
Ржавинка, да.
То есть люди как, не на ту позицию, которую нужно непосредственно усилять, то есть то ли для глубины состава, то ли непонятно мне вообще для чего. То есть вся эта вот деятельность вокруг поисков и покупки вингера или же там игрока под нападение или непонятно кого еще, эта вся деятельность мне непонятна, честно говоря.
Я, вы знаете, что подумал, что появление неожиданных фамилий вдруг, их же так не было особо, да?
Угу, да.
Видимо, не случайно, потому что не прошло и недели, как заявлялось, что трансферное окно не нужно, что покупать никого не нужно, с одной стороны, да, а с другой стороны осуществляется организованный слив в прессу инсайдов о том, что Арсенал не бездельничает, а типа занимается трансферной работой. Можно расценивать по-разному, понятно, я расцениваю это как существующие противоречия внутри клуба. То есть одна сторона в лице, понятно кого, выступает и говорит, что никому ничего не надо, а вторая работает над трансферами и сообщает общественности, чтобы она не волновалась. То есть общественность волнует, потому что на самом деле, если бы болельщики никого не интересовали в Арсенале, то никаких вбросов в прессу бы не было. А зачем?
Иван, я понимаю вашу позицию, и она имеет право на существование, но я бы здесь не совсем согласился, потому что предыдущие периоды нас приучили к тому, что постоянное вот это муссирование слухов вокруг Арсенала, да, это нормально. А в итоге мы всегда остаемся ни с чем, но вот эти появления этих слухов, каких-то завышенных ценников, каких-то известных фамилий, это же все всегда было.
Но всегда это сильно сказано.
Ну,
это
не
было
всегда,
только
это...
летом. Только летом.
Ну, почему только летом? Ну, мы ну, уровни Дракслера, наверное.
Не-не-не.
Я имею в виду таких вот цен.
Давайте вернемся в лето 2012 года. Какие были слухи? Никей, Косорло взяли, купили.
Ну, там много кого купили. И Подольского.
Подольского купили мы в апреле, там Жиру в июне. Там особых слухов не было.
Нет, там было. Там, на самом деле, я даже как сейчас помню то лето. Почему я это лето помню? Потому что... После того лета я, ну, сам себе пообещал вообще вот больше никогда вообще не верить в то, что Арсенал... Вот если, скажем так, если есть какая-то вероятность, то, что Арсенал не купит игрока, какая-то существенная, да, то значит Арсенал 100% его не купит. То есть если Арсеналу игрок нужен, то они берут и покупают безо всяких слухов и так далее. Если появляются какие-то сомнения и так далее, то Арсенал, соответственно, Арсеналу этот игрок не нужен. Почему я об этом говорю? Потому что последнего числа, когда мы уже приобрели трех игроков, начались активные слухи, что мы хотим купить Дембаба, что мы хотим арендовать Исиена и тому подобное. Я активно, очень активно ждал, что мы кого-нибудь подпишем, потому что я загорелся тем, что раз мы купили троих игроков, то, может быть, какие-то, хоть какие-то амбиции у клуба появились. Ждал до вечера, там, до двух ночи, когда по Англии завершилось.
Вы путаете лето 12 и лето 13. Дембаба, Исиен, это все лето 13.
Не, Исиен был еще и в 2012 году, я вот это совершенно точно помню. Когда мы подписали трех игроков, я думал, что мы еще для глубины кого-то возьмем. Я это помню как сейчас, и вот после... Ну, Исиен, я не говорю о том, что этим летом тоже не было Исиена.
Я Исиена вообще, честно говоря, особо не помню в качестве слуха. А Дембаба, так это такая правда, что Арсенал подал даже эту заявочку в Челси на аренду. И получил отлуп, и поэтому оставил Бентнера. А Бентнер уже договорился с Кристал Пэласом.
Ну да, ну в этот раз мы говорили об аренде Дембаба, а тогда мы хотели вообще его купить. Он
еще, этого помню, я просто... вообще не помню. Вот этого я не помню.
Ну, были слухи, ну такие, на уровне Голком, там что-то такое, что вот, там возможно, Дембаба хочет. Ну
хорошо, ладно. Okay. Uh-huh. Еще раз сакцентирую. До 14 января никаких слухов не было вообще. Вообще никаких. Пресса не печатала статьи с названием фамилии. И пресса печатала статьи, кого Арсенал надо купить, кого Арсенал может купить, в смысле из тех, кто доступен. Uh-huh. Это безусловно. Uh-huh. Но никто не писал статей, что есть цифра, есть игрок, и Арсенал находится в этих переговорах. Даже несмотря на то, что Шальке это опроверг, Спортсмейл просто так этого не написал, поверьте мне.
Я бы тут еще таким вопросом задался. Если идти по вашей гипотезе, то что идет какое-то противоречие, ну тогда очевидный вопрос возникает: ну почему мы нападающего-то не ищем? Почему мы ищем каких-то людей около?
Дело в том, что я не думаю, что мы вообще знаем, кого скауты ищут, потому что информация сливается дозированно в нужные моменты. И, в общем, я не думаю, на самом деле, что там не идет работа по нападающим. Я думаю, что есть шорт-лист, просто он есть не у Венгера. Он есть там в скаутской группе. Скаутская группа согласовывает его, видимо, с Газидисом, а потом они вместе пытаются сломать Венгера. Я думаю, что только так это происходит. Но мы все прекрасно понимаем, что Венгер Азила покупать не собирался. Но это же мы все знаем. Никакого шорт-листа с Азилом не было. Появилась возможность купить Азила.
И как мы знаем, на секундочку, я, извините, вас прерву, мы знаем, Азил был предложен и Ман Юнайтеду, и Ман Сити, и каким-либо другим клубам, то есть... Шли активные мероприятия по поиску покупателей просто.
Ну, потому что Реалу нужны были деньги, да.
Да. То есть еще не факт, что не подвернись вариант с Азилом. Да,
я к тому, что все, что шло в плановом порядке, ну, например, Игуаин, да, все было Венгером порушено.
Да.
Понятно же, что Венгер порушил сделку с Игуаином, потребовал дальнейшей торговли, когда игрок был на все готов, и клуб был готов взять 25 миллионов. Они с этой торговлей дождались, пока придет Наполи, положит 30 и заберет его. Да, кто как должен делать? Нормальный клуб вообще, если ему нужен нападающий. Да. Вот. Дальше было понятно, что ему никто не нужен, Венгеру. И в конце появилась возможность купить Азила. И его уговорили, я не знаю, под какую дудку его уговорили, потому что проиграли Астон Вилле там, и он был под напряжением, его там бомбило, пресса уже вообще, болельщики написали, что никакого продления контракта.
Да я думаю, что он просто отстранился, то есть его даже, наверное, то, чтобы его там не спрашивали или что-то такое, но просто...
Не, ну так же, как он сделал это после, в 2011 году, после 2-8, полетел в Женеву читать лекции, да, наверное.
Да. Говорили, что он присылает смс-ки, окей.
Да.
Анекдот. В общем, вот, и поэтому во все это верить с трудом. У меня просто вот есть сомнения. Вы, Иван, говорили еще перед трансферным окном, что вероятность того, что Арсенал купит нападающего, крайне мала. Вот, и сейчас, вот каково, как вы оцениваете эту вероятность?
Точно так же. Я на самом деле, к сожалению, связываю эти истории, уход Венгера и покупку нападающего.
Угу.
То есть покупка нападающего – это уход, не покупка нападающего – это еще 3 года контракта. такое, у меня есть чувство. У меня нет никакой информации. У меня есть это чувство, что ровно вокруг этого идет вся история. Я думаю, что у него нет прямой договоренности с Парижем, да? Ну, mm-hmm. что он уходит. Вот нет прямой договоренности. Он может этим каким-то образом там манипулировать этой историей, но я думаю, что он, конечно,
mm-hmm.
хочет всем продемонстрировать, кто в доме хозяин, и всех дразнит. Одних дразнит, дает им возможность надежды, что он уйдет наконец, да? Других, да, да. кто у него валяется в ногах, там умоляет подписать контракт, дразнит, что «а вдруг не подпишу?»
Включая болельщиков.
Ну, естественно, болельщики.
Ну, какие-то.
И с той стороны, да. Вот, я думаю, что все это идет дразниловка.
Mm-hmm.
Хотя лучший вариант был бы, конечно, чтобы у него был уже контракт с Парижем. Но в это как-то верится мне не очень хорошо, особенно учитывая вот это упорство против трансферного рынка, против нападающего. То есть это все заявление вообще противоречащее стилю ПСЖ, правда? Как он пойдет в ПСЖ с такими заявлениями? Ну, как вот сделать в январе заявление, что надо отменить там трансферное окно зимнее и в мае перейти в ПСЖ? У меня не очень вяжется, честно говоря, эта история. Вот так, по большому счету. Я понимаю, что ему все равно. Он в сентябре сказал одно, в ноябре другое, в январе третье. Это понятно, да. Но все-таки у него есть там пиар-советники, которые, наверное, его как-то пытаются вести через камни. Чтобы он
координирует.
Ну да, чтобы разговоры его координируют. Пытаются координировать. Его там скоординировать невозможно, у него противоречия там беспрерывно на каждом этом. Поэтому я вот, как сказать, я все-таки думаю в глубине души, так подозреваю, что все это дразниловка. И вот сейчас такой момент, смотрите, Астон Вилла, Фулхэм. Ну, по большому счету, скажем, Саутгемптон. Вы знаете, да, что в Саутгемптоне там? Там уходит Кортеза.
Да, уже
потому слышали. Что он, потому что хозяйка клуба, ну, хозяйка там так сильно сказано, там был хозяин, инвестбанкир.
Mm-hmm.
Инвестбанкир Кортеза был хозяин, инвестор немецкий, он умер.
Да.
Его дочка некоторое время пребывала в тишине по поводу клуба, mm-hmm. а сейчас она начала предъявлять ему там завышенные требования господину Кортезе. Ему это не понравилось, mm-hmm. и он сказал «до свидания», что я с вами mm-hmm. не хочу. Кортезе ушел, заволновался, уйдет. Ну, пока заявлено, что уйдет. Заволновался Покетина, да, немедленно?
Да-да-да.
Заволновался Покетина, немедленно заволновалась команда.
Да-да-да.
Поэтому Арсенал встречается, едет Саутгемптон через там две недели в лучшей редакции из возможных.
Это точно.
Поэтому игра с Фулхэмом дома, конечно, полегче, но игра с Саутгемптоном на сегодняшний день тоже не представляет там особой опасности. Поэтому вполне можно дальше выиграть 2 февраля у Кристал Пэласа, быть на первом месте. И в этот момент, в тот момент, когда начнется главный участок сезона,
да-да-да.
В этот момент подписать контракт. Вот, попив крови у всех, и там 6 февраля перед матчем с Ливерпулем.
Я в это вот очень легко верю. То есть у меня точно такая же гипотеза сложилась, что вот сыграла с нами, наверное, злую шутку судьба, что в январе такие легкие матчи выдались. И тем самым мы пройдем, как вода сквозь сито, через эти матчи. И как раз, когда трансферное окно закроется,
да,
начнутся определенные испытания.
Да, начнутся испытания. Очень удобный момент перед Баварией, Ливерпулем, Ман-Сити, Челси, Юнайтедом. Там такой отрезок, будь здоров, с 8 февраля по 29 марта.
В общем-то, с одним точно невозможно не согласиться. Это то, что, да, конечно, зимнее трансферное окно 2013-2014 определит вообще все, я думаю, в ближайшие 3-4 да. года развития Арсенала.
Да.
Будем, купим, приобретем игроков на нужные позиции. Это будет огромный плюс, это будет огромный позитив. Не купим, это значит, это не только, как я считаю, будет провалом нынешнего сезона, но это еще, я думаю, такую черную полосу проложит на следующие 2-3 сезона.
Да, это понятно, что этот сезон будет лучшим, там, если взять 3 назад и 3 вперед.
Mm-hmm.
Вот, и совершенно ясно, да, что при этом уровне подхода с Венгером ничего не светит. Но, может быть, мы ошибаемся. Может быть, пускай Венгер подписывает контракт, ведь в конце концов вы допускаете, что в мае Арсенал выиграет чемпионат? Потому что если Арсенал в мае выиграет чемпионат, это значит, что все критики Венгера посрамлены. И что он, ему виднее, да? Арсен Ноутс Бест окажется.
Ну, вы с этим согласны, да. То есть, если мы никого не купим, и Арсенал поедет на автобусе на парад, то вы признаете, что вы были неправы. Ну, если уж так вот говорить на чистоту. Потому что я-то признаю, что я был неправ, но я при этом думаю, что если мы никого не купим, то есть, точнее, если мы не купим топ-форварда, центр-форварда, ладно, уже даже не топ, я говорю, просто форварда, если мы не купим, то вероятность выиграть ровно ноль. Поэтому сейчас...
Но я того же мнения. Но я на самом деле не думал, что мы будем там, не знаю сколько, 16 туров на первом месте. 17 сколько, неважно. Я этого тоже не думал.
Ну, меня на самом деле еще деятельность других клубов удивляет, если вот так немножко поговорить на эту тему.
А что вас удивляет?
Ну, на дворе 15 января, сейчас я посмотрел, извините меня, и не только у Арсенала есть проблемы, по большому счету.
Согласен.
Манчестер Сити, ну, если так быстро пройтись, Манчестер Сити нужен срочно центральный защитник. Ну, это я такие вот прям...
Ну, согласен, да.
Челси нужен срочно нападающий. Ливерпулю нужны срочно центральный полузащитник, центральный защитник. И, наверное...
Двух достаточно, да.
Там Манчестер Юнайтеду нужно около 3 игроков.
И около, около 10 уже, я бы сказал.
Наверное. Да, около 10.
Но... Да, но с Манчестер Юнайтедом-то все примерно понятно, потому что Мойерс – это мини-клон Венгера. Он исполняет все то же самое, покупает только из-под палки. Поэтому шансов... Манчестер Юнайтед, на то, что он усилится в это трансферное окно, ровно столько же, сколько у Арсенала. Если не меньше, вообще еще.
Ну, у меня есть ощущение, что они... Нету такого сейчас видения у Манчестер Юнайтед приобретение делать зимой. Я так понял, что они уже смирились, возможно, что они не попадут в четверку, и они где-то готовят очень-очень-очень круглую сумму на лето.
Это понятно. Она даже названа, 200 миллионов. Вопрос, кому ее дать?
Ну, точно не Моррисон.
Почему? Неизвестно. Нет, значит, я по большому счету, как болельщик Арсенала, я вообще хочу, чтобы Ман Юнайтед вылетел. Но, с другой стороны, я понимаю, что АПЛ без Ман Юнайтед будет неполноценна.
Это точно.
То есть она будет, как это, слегка так. Хотя Ман Юнайтед вылетал уже, ничего страшного. Вылетел, очухался, пришел обратно.
Значит... Ну, Иван, мы же с вами смотрим АПЛ, потому что здесь живой футбол. Это же не испанская, например, борьба двух команд, или Германия, где гегемония, или там в Италии, где в последние годы выигрывал тот, кого просто не обдирали. Вот, то есть мы смотрим, потому что тут живая конкуренция.
Да нет, все понятно, да.
Да, ну поэтому, чтобы желать какому-то из конкурентов прям уж вылета, нет, почему? Я хочу, чтобы все укреплялись, и Арсенал был первым. Вот это меня будет полностью удовлетворять, как говорится. А значит, если там... Ну да.
Значит... Все это да, что конкуренты тоже не купят всех тех, кто им нужен. С этим я согласен, но я не готов это принимать ни в какой расчет, когда разговор идет об Арсенале. Это, знаете, из той же серии, что ребенок приходит из школы домой, говорит, что он за учение получил 2. Его начинают ругать, он говорит, так а все двойки получили? Так ответ родителя простой, да мне плевать, что все получили. Ты что получил? 2? Значит, получи свою. Вот и все. Поэтому, как ведут себя другие клубы, интересно, но я не сопоставляю это совершенно с тем, что происходит у нас. У нас приличная команда относительно на сегодняшний день. И она требует точечного усиления, требует его. И это надо сделать. И даже если это усиление окажется неудачным, и человек не впишется к нам вообще, ну, значит, такая судьба, и что? И всегда есть вероятность того, что купленный игрок даже самым великим именем не впишется. Сразу приходит на память Шевченко из нападающих, да?
Ну, или Торрес.
Но Торрес-то в Ливерпуль вписался. У него потом начались проблемы, а поначалу-то он там отлично выступал. Но Шевченко был лучший нападающий Италии, да? Не хотел ехать в Англию, его уговорили, он приехал, все. Его никто не принял, ни Англия, ни партнеры, ни тренер, никто. Там роль Мауриньо тоже та еще. Но неважно. Но мы знаем, что есть примеры, когда люди не приживаются. Да, они есть. Так на этом основании что теперь? Не надо покупать игроков, что ли?
Нет, ну, Иван, ну это аргумент, который предъявляют некоторые люди в дискуссиях, что, мол, не надо рисковать, а вот не приживутся. Ну, это же это позиция в никуда. Это, я даже не готов рассматривать и обсуждать ее. Это ну, настолько, мне кажется, абсолютно чепухой, что...
А тем не менее, клуб же делает именно это и делает? Ну вот давайте мы попробуем встать на место Венгера. Ну что, он не понимает, что ему нужен нападающий?
Нет, ну, значит так, если бы я был на месте Венгера, по тому, как мы его знаем, да, вот, какое у нас есть видение, значит, я думаю, что он мыслит следующим образом, что в начале сезона, значит, был цель, как всегда, достичь четвертого места,
да.
Значит, фортуна, ну, и фортуна, и судьба, и, ну, и в кои-то мере, конечно, заслуга Венгера сложилась так, что мы заняли первое место. Ну, то есть, игры так сложилось, календарь, проблемы у соперников.
Да мы заняли первое место по одной причине, потому что у нас решен вопрос сзади более-менее.
Ну да, да, да.
И
да,
все
да.
Это сделано не благодаря Венгеру, а вопреки ему.
Да, да, да. Да, ну вообще все сделали движение. И покупка Озила, и приход
Стивена
Болда.
Нет, ну да, да, да. То есть то там есть... очевидно совершенно, что все те же игроки у Венгера самого, это было решето. Ну вспомним сезон 2011 года, ну что говорить об этом? Что там творилось сзади? Сезон, я имею в виду, 11-12. При том же Мертезакере и том же Кассиелне. Ну, о чем говорить вообще?
Да, 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 да. Ну, и я бы тут о чем хотел сказать. Что ситуация, в общем, сложилась так, что Арсенал на первом месте. С минимальным отрывом. Так вот, и сейчас, я думаю, Венгер рассуждает следующим образом. Что раз мы на первом месте, то, в принципе, если никого не покупать, то в четверку мы войдем точно. Наш изначальный план.
У меня нет сомнений в этом, да.
Да, то и в итоге думаю, что если Венгер можно сэкономить какие-то деньги, то почему бы их не сэкономить? Конечно, их нужно экономить. Четвертое место, ну даже я так думаю, что четвертое место без покупок мы, скорее всего, достигнем, то есть в четверку мы войдем. Получается, что никаких трат производить не нужно. И что больше всего меня пугает, то о чем вы говорите всегда, вот, что покупка Озила, да, было противостояние в клубе. Я думаю, что произошло ровно то же самое, что и произошло летом 2011-го. То есть никому ничего не нужно, просто когда после поражения 1-3 от Астон Виллы все испугались, что четвертого места мы не найдем.
Не-не-не, опять вы путаете года. 2011 год – это 2-8 о покупке.
Да. Когда случилось 2-8, Венгер уехал в Женеву,
да,
и Газетис пошел...
со скаутами покупал
так
все,
вот,
все, что
да,
лежит.
Да. И у руководства, точно так же, как у Венгера, да, складывалось видение того, что нам нужны игроки для достижения четвертого места. То есть, ну, Венгер вообще не хочет покупать. Вот никого не хочет вообще.
Но почему?
А Газетису...
Но почему?
Ну потому что вот он такой человек, он сложен так. Вот он не хочет никого покупать. То есть, он будет покупать только под плеткой. Все, он привык так жить. Уже сколько лет он в клубе? Очень давно. И он,
но он не был таким. Он покупал игроков пачками, как мы помним, перед чемпионскими годами. Делал это в июне месяце.
Ну, мы же не знаем, кто их покупал, Иван. Был, ну, есть же четкая граница.
Не-не,
есть
ну,
определенный
хорошо.
Человек. Да, был не... Дэвид Дэйн, у которого понимаю. Было совершенно другое мировоззрение.
Я
и, возможно, все это приобретал он. А Венгер, я хочу закончить мысль, а Венгер, как мы знаем, у этой истории еще идет с Монако. И это его увлечение молодыми игроками. Поэтому это... вот я не готов. Я не готов сказать, что, извините меня, до 2006 года, когда началась вся эта эпопея, да, с проектами инкубаторскими и прочим, что тогда покупал тоже Венгер. Поэтому эти аргументы, что вот зимой мы покупали Рейса, там мы покупали еще кого-то, Анри или так далее, это ну,
Рейса
очень...
мы покупали в год непобедимых, между прочим, в январе.
Да, да, да. То
есть за мы... сумму, которая сопоставима, я думаю, с суммой Озила сейчас.
Да, да, да. Ну, я думаю, по нынешним меркам где-то около 30-35 миллионов.
Ну, может быть. Ну, неважно, это не ну, дешевка уж, да?
Большая сумма, безусловно, очень большая. Чем-то.
Да. Значит, смотрите, Венгер не хочет покупать. Есть версия, которую никто не доказал, что она неправильная, что он участвует в прибыли клуба. Я не знаю, насколько это правда, но я готов с этой версией, в эту версию поверить. Вторая есть версия, что он принципиально не хочет покупать, потому что он делает назло. Все покупают, а я не буду. Это тоже неплохая такая вообще версия, да?
Ну, если переформулировать только немножко, да, что он хочет сделать из себя особенного. То есть, ну, вот
ну, так это...
я умею, как не умеют другие. Вот так.
Да, да, да. Да. А третья версия, что он реально считает, что никто не нужен. Да? Что вот он покупает только тогда, когда он же купил, типа, Подольски, купил, типа, Жиру, да? Но сейчас существуют эти версии плановых покупок. Когда он покупал Подольскую и Жиру, он прекрасно знал, что Ван Перси уйдет.
Да.
То есть есть предел, на котором он сам уже понимает, да, что
да, конечно.
Нельзя же остаться вообще без нападающих.
Да, да, вот именно. Вот именно. И опять же, если мы продолжим эту тему, ведь Подольский и Жиру, это, ну вот, если брать, вот, представить нас в 2012 году, Подольский, Жиру, Касорло – это ведь игроки, ну, не Венгера, грубо говоря. То есть не те игроки, которых раньше Венгер покупал. вот там последние там, 5-6 лет. Он не покупал таких зрелых игроков, которые могут вот сразу войти в игру, сразу попасть в основной состав. То есть непонятно, может, история еще оттуда тянется, что это все опять же, то есть да, нужно кого-то купить. Венгер говорит, покупайте, и отстраняется от всего этого. Поэтому покупки были осуществлены так рано, все понимают. То есть я к всему к чему подвожу, что покупками, скорее всего, занимается руководство, то есть там топ-менеджмент, там Газидис и компания, да. Вот. Но у них, к сожалению, в голове тоже сидит эта вот мысль, что вот нынешний состав, нынешняя ситуация, он четверки может достигнуть и так. И поэтому сейчас, в январе, никакого противостояния не идет, как это было летом 2011 года и как это было летом 2013 года. Okay. То есть сейчас Газидис думает точно так же. Состав нормальный, все, нам никто не нужен. Okay. И, в принципе, это похоже на правду. Да.
Хорошо. Давайте так. Значит, Арсенал... к фактуре пойдем. Арсенал... перед шпорами имеет 8 очков преимущества, да, сегодня?
Да.
И игру со шпорами в гостях. Предположительно проигранную, потому что Арсенал обычно им проигрывает теперь в гостях. Давайте, значит, я понимаю, да, что сейчас, скорее всего, Арсеналу удастся взять 9 очков, скорее всего. Хотя матч с Кардиффом тоже я считал, что он, типа, бесплатный, да, 3 очка. Угу. Оказалось-то, что нет.
Угу.
Но, тем не менее, давайте мы вслух зачитаем календарь.
Давайте.
Начиная с 8 февраля. Подряд матчи идут. Ливерпуль. В гостях. Манчестер Юнайтед дома.
Угу.
Кубковый матч. Ну, видимо, Ковентри мы пройдем.
Да.
Значит, 15 февраля кубковый матч. 19 февраля Бавария. 22 февраля Сандерленд дома. 1 марта Сток на выезде. 7 марта четвертьфинал... 7 или 10-го, там четвертьфинал кубка, если мы в него выйдем. Дальше Свонси дома, да, такая по слабушечкам. Дальше март, начинается 11 марта. Бавария в гостях, Тоттенхэм в гостях, Челси в гостях, Ман-Сити дома. Календарь такой, как это, не пожелаешь, да, никому? Понятно, что с апреля начнется там... А, ну, 5 апреля Эвертон в гостях, последняя игра за этим.
Отлично.
Да, и с 5 апреля, там, с 12-го начнется с West Ham дома, там, халы.
Когда уже все, возможно, закончится.
Да, но в этот же момент может уже все закончиться. Уже игра с West Ham дома будет никому не нужна.
Я думаю, так и будет.
Если Арсенал повалится по-серьезному, то гандикап 8 очков вообще не выглядит непреодолимым на сегодняшний день.
Невозможно не согласиться, но...
Давайте представим, что Жиру получил травму. Тьфу-тьфу-тьфу, я постучал, у меня деревянный стол. Давайте представим себе это. Вот он получит... 31 января закроется окно, 2 января его какой-нибудь Костолома с Кристал Пэласа даст ему в колено. Как вот Костолома сборной Франции дал Насри в колено, вы видели, да?
Янка Мбива, это да.
Да-да, Мбива.
Сильно.
То есть он взял просто сзади человека и убил. Еще 2 месяца Насри, я понимаю, это так, он легко отделался. Ну, давайте представим, что такой же Костолом из Кристал Пэласа какой-нибудь там точно так же ударит Жиру. Дальше. Что дальше? Вот? Мне интересно. Дальше будет Подольский играть центр форварда? Ну, это все.
Бентнер, Парк.
Не, ну это все. То есть это все. А я думаю, что поскольку мы и так-то, и когда мы в полном составе, мы с равными командами играем плохо, за исключением Тоттенхэма того же, да? Дома, подчеркну, Тоттенхэма дома строго. Потому что в прошлом году, в прошлом марте на White Hart Lane они нас, в общем, раскатали спокойно достаточно. Имея 2-0 в первом же тайме. И после 2-1 они там, у нас ни одного момента не было. Вот, игры с Тоттенхэмом дома сыграны. Я не думаю, что Манчестер Юнайтед дома, даже у нас, я имею в виду дома, это будет какая-то там прогулка. Совершенно я не думаю. И набор игр такой, что там можно растерять все и вернуться в сложнейшую борьбу за четверку, на самом деле. Не имея глубины состава. У намеков по травмам уже сделано достаточно, Венгер ведь, да? Уолкотт до конца сезона, Жиру вот тут какое-то время. Я понимаю, что он думает, что его протеже, они все равно его спасут. Рамзи там... и прочие. И, возможно, это так, но, возможно, и нет. То есть, на самом деле, уровень календаря, который наступает с 8 февраля, то есть решающая часть сезона, и в нее Арсенал вступает совершенно в убойные 2 месяца. Как пройти эти два месяца без потерь а, игроков и б, очков, я не знаю. Надо ставить задачу, как пройти их с минимумом. Но эта задача не решается. То есть человек не хочет ее решать. Потому что он считает, что все покупают, да, а я не хочу, не буду покупать. Я справлюсь и так.
Ну, да, календарь действительно убойный. И даже сейчас, вот вы рассказывали, я вспоминал два последних сезона, когда Арсенал, даже в те сезоны Арсенал просто, ну, на волоске же он проникал в Лигу Чемпионов.
Да, да, да.
Просто на одно очко, ну, то есть, и это же... С ума сойти вообще, какой сценарий.
Миллиметры, вот, неужели... это все были миллиметры, да.
Да, это все были вот буквально миллиметры, да. Вот в этом году тоже я совершенно удивлюсь, если Тоттенхэм подтянется, а мы наоборот повалимся, тем более для этого все предпосылки есть, это вполне вероятный сценарий. И единственный рецепт, он всем известен, это купить сейчас двух игроков, условно.
Не, ну купить игроков те, которые тебе нужны. Нападающий да, нужен? Да, да. Нужен. Центральный защитник нужен? Я думаю, нужен. Что нужен. Хотя пара Касьелны Мертезакер, как выяснилось, сыграет, вы знаете, да, 28 игр без поражений, год почти.
Ну да, меня это...
Когда они играют все вместе, 90 минут, да. Я тоже удивился, но потом я понял, что... Почему год, думаю? Что, почему год? Да потому что Болт был вернут в команду год назад. Ему в декабре запрещалось проводить тренировки, когда Венгер отсутствовал. А после поражения от Баварии этого и от Тоттенхэма Болт был вернут в команду. Он смог заниматься своим делом, и все. И все. И на самом деле выяснилось, что обороной в команде вообще никто не занимался неизвестно сколько лет. И что Пэт Райс, как оборонительный тренер, был пустое место абсолютно.
Если он вообще тренировал.
Ну, неважно, да. То есть пустое место. То есть, что он был, что его не было в смысле тренера-защитников. Да. У меня еще есть вопрос. Скажите, а зачем куплен итальянский голкипер? Просто мне интересно, если на кубковый матч был выставлен Фабианский? Или куда там был Фабианский выставлен?
Не знаю, у меня единственная версия, вот единственная, такая здравомыслящая, что покупал его не Венгер, то есть или Аршавин Газидис, да, сделка произошла, Вивиана Газидис. Ну и все, а Венгер не нужен Венгеру. То есть Венгер ставит своих фаворитов, и все. И, видимо, еще надеется, что Фабианский как-то себя проявит, и его можно будет еще переподписать там, на годик-другой. То есть, не знаю. А, ну, или есть такой сценарий, что, в принципе, Вивиана пришел, ну, и просто он не показывает себя лояльным к Венгеру. То есть, разные же сценарии.
Да, это вообще, я его не видел, я его в лицо не... Да, вот я на стадионе даже был, я его там не мог найти глазами. Я бы не посмотреть знаю, вообще хотел просто, что за вратарь там.
То, что он не хуже Фабианьски, это, как бы, я думаю, можно утверждать,
хуже,
наверное.
Потому хуже что... тяжело быть.
Да, хуже просто тяжело быть. Вот. Ну, и мы с вами сейчас говорим о том, что почему уходит сзади Фабианский. Да? Потому что, ну, наверняка, с огромной вероятностью, он лучше него. Сложно сказать. У нас таких приобретений было немало. Там Парк тот же самый.
Ну да,
там,
кстати говоря,
то есть, Парк не играет тоже. Люди, которых покупают, причем, ну, относительно за немалые деньги. То есть, сколько там Виана, 6 миллионов было? Сколько? Или в аренде он у нас? Просто даже сейчас Парка мы точно покупали, я помню, миллионов за 6. То есть, куда эти деньги уходят, для чего эти все эти приобретения, люди получают зарплату, совершенно непонятно. Совершенно непонятно все это. Поэтому сложно тут, честно говоря, вот помимо этих двух версий, которые я озвучил, что-то еще сказать. То есть, непонятно. Я бы тоже с удовольствием посмотрел. Причем, даже не с той стороны...
Тут будет играть в Ковентри, да, есть как
бы поставить. Да, да, не с той стороны даже, вот, чтобы он просто стоял вторым, я бы еще конкуренцию, честно бы, обязательно добавил.
Ну, естественно.
Может быть, на какой-нибудь матч с Кардиффом я бы Вивиана поставил, возможно. Или там с Сандерлендом.
Да. Ну, то есть, или с Фулхэмом сейчас, да?
Ну, или с Фулхэмом, да, почему бы нет, который просто обвалился сейчас. Почему бы не поставить Вивиана? Просто вот пусть честно знает, что пусть на него это давление. Ну, не давлеет, да, как давление именно, а вот чтобы он.
Не, понимал, ну конкуренция, что... да, нужна конкуренция.
Да. Что как бы прохлаждаться тут не надо.
Как вам игра Джека?
Ну, Джек, безусловно, впечатляет, пытается вести за собой команду. Парень прогрессирует, входит в форму. Ну, это, наверное, не удивительно, потому что то, что у него есть талант определенный, мы тоже давно знаем, уже как 2 года, наверное, да, последний, когда он первый такой более-менее полный сезон провел, 10-11.
3 уже.
Да, 3 уже. То есть, я думаю, вот какой-то сейчас отрезок просто стабильный, без травм, то есть, и он начал как-то входить в форму, себя проявлять, поэтому, я думаю, да, действительно, главная проблема была травма, И то, как он играет, это отлично, здорово. Я очень рад, что вот наконец-то есть человек, который в средней линии и может там
Моторчик,
делать
моторчик,
неординарные,
да.
да, моторчик, неординарные действия, может и взять инициативу, пойти вперед, да, то есть, если, допустим, там Азил иногда, то есть Азил, вот он выходит с первой минуты, он играет весь матч на одной волне, но если не считать там конец матча, когда он устает, то есть нет у него таких взрывов, да, у Азила. А Джек, он может выйти, допустим, там 20 минут вроде играет на одном уровне, а потом 10 минут взорваться, там, сделать что-то необычное. Там. То есть, и 10 минут такой беспрерывной активности. Единственное, что мне не нравится, что, я думаю, парня нужно воспитывать в срочном порядке.
Кто это будет делать?
Вообще должен делать главный тренер, я думаю. Вот. Ну, общаться как-то с игроком. Ну, вот эти вот замашки его, да, там иногда чрезмерная активность, грубость в играх, то есть мы знаем, он и красную карточку может получить вполне. То есть вот это все, конечно, это все нужно, это вот сейчас с этим нужно работать. И вот есть у меня такая мысль, да, я думаю, которая многим близка, что если бы этот парень был бы сейчас под Фергюсоном где-нибудь, то там было бы два сценария. Либо он начал играть так, как хочет Фергюсон, то есть он перестал бы зарываться и играл бы свой футбол, либо он просто бы на лавку сел там на 10 матчей вперед и все. То есть, а вот то, что делает с ним Ингер, ну, сложно сказать. То есть я думаю, что ну, вот эти вот его действия Уилшера, да, в матче с Тоттенхэмом, ну и в других, собственно, матчах, да, когда он может там жесткий стык пойти, вот вроде бы ненужный, и зачем-то зарываться на других игроков, когда это не нужно, идти на провокации. Вот это не очень нравится. Но в целом, если все плюсы и минусы учитывать, то, конечно, Джек это очень хороший игрок. Очень здорово, что у нас он есть. И сейчас в нужный момент, когда у нас вот средняя линия, я считаю, вот эта вот опорная зона, бокс-ту-бокс, да, она проседает, потому что Артета уже сдает. Фламини, он хорош, безусловно, но он определенную планку, я думаю, тоже уже не дотягивает. То есть, ну, не может он просто каждый матч играть и выдавать
Мне
90
кажется,
минут
что
хорошо.
Фламини сейчас не в форме просто. Он же на лавке отсидел тут.
Да, да, да.
Он
То есть, вот
стал
как у него
похуже, чем был
сбился
в
ритм,
начале, да.
сбился ритм. И то есть понятно, что нужно тут какую-то ротацию проводить. Рэмзи это не решение, я считаю, для
Как
позиции
это? Как это?
бокс-то-бокс.
Объявлено, что Рэмзи в игре с Фулхэмом выйдет. Что значит не решение? Это уже объявлено, что Рэмзи выйдет с Фулхэмом. Вы как это расцениваете?
Я не могу это расценивать никак, кроме как, что это просто какая-то непонятная акция по фаворитизму к определенным игрокам, потому что, безусловно, Рымзи, конечно, если он здоров, он должен сесть сейчас на лавку, и должны ребята проходить в основном в порядке очереди, да, то есть там, в
Согласен.
приоритете. То
Порядке
есть
конкуренции.
порядке конкуренции, то есть есть два игрока, Подольский и Чемберлен, которые выздоровели, извините меня, раньше Рэмзи, и вполне есть основания полагать, что они в форме чуть более лучше находятся, чем
Да,
Рэмзи, да?
да.
И почему бы не выпускать их? Почему выпускаются там игроки, то есть, которые выходят строго с лавки, ну, то есть, точнее, строго из госпиталя, то есть, там, типа, Сани, да, вот, который был случай с Дженкинсоном, там, и случай с Мертезакером, хотя я не уверен, может, там у Вермалена была травма, то есть, когда вот Вермален вышел, в следующем матче опять вышел Мертезакер. Ну, то есть вот это вот не совсем понятно. Тут еще был очень интересный случай. Вот мы, к сожалению, его избежали. Вот сейчас Монреаль получил травму. Я тоже очень хотел понаблюдать. Вот сейчас гипс вернется. Кто в итоге выйдет в основе? Монреаль, который себя очень хорошо проявляет в последних играх. Или гипс? То есть тут тоже интересный вопрос. Ну вот, к сожалению,
Монреаля, я
мы...
думаю, все-таки травма голеностопа.
Да. Там я уже читал, что у него
Больной.
подозрение на трещину.
Да,
Вот.
там очень
Ну, там
больной.
такой очень неприятный стык был, очень не повезло.
Об мяч, да.
Да, то есть блокировка, и вроде и
Это
предъявить.
и предъявить нечего,
Да, и
да.
предъявить нечего. То есть такой, как это сказать, несчастный случай. Вот. А есть такие
Но я
игроки,
думаю,
как...
у вас тоже это было в детстве, да, все эти истории.
Ну,
Травма через
конечно,
мяч.
да, конечно, когда спотыкаешься об мяч, да, то есть
Ну,
бывает
как бы, да.
блокировка, да. Но есть игроки, которые это умеют делать профессионально, то есть ломать без желтых карточек.
Согласен.
Есть такие
Но
игроки.
там такой игровой момент все-таки был.
Но там игровой момент, безусловно. Вот именно в этом случае предъявить нечего. Вот, Джек хорош, да, но все равно нужна, как это ни странно, у нас впервые за долгие годы появилась какая-никакая глубина состава. То есть можно
В
какую...
средней линии, да.
Да, в средней линии, безусловно. То есть можно и производить какую-то ротацию определенную. То есть там для кубков, куда-нибудь с Ковентри, там вообще выйдет такой второй состав. Но в линии нападения, конечно... И центр защиты, я так думаю. Просто вот нам везет, что они не ломаются. Но мы же приучены к травмам. Поэтому кому как не Арсеналу докупать игроков для состава?
Да, да.
То есть это вообще непонятно.
Если кому и нужна глубина состава, самая глубокая, то это именно Арсеналу.
Да, почему Челси, Сити имеют такую глубину состава, а Арсенал нет, это вот, ну, непонятно. Ну, с другой стороны, ответ очевиден, потому что Челси и Сити хотят выигрывать, и они хотят абсолютно минимизировать все риски, которые могут повлечь для них травмы. Это понятно. Но, тем не менее, почему Арсенал этого не делает? Такая же интересная схожая ситуация сейчас сложилась с Ливерпулем. То есть я читал вчера или сегодня новость, что Роджерс там будет какую-то активность в этом направлении проявлять.
Роджерс сказал, что у него только Салах будет.
Да, да, да. То есть он будет проявлять активность, там, общаться с руководством. Ну и для меня, я вот вообще для себя такую мысль заключил, что если они не купят вот, вот те позиции, которые им сейчас срочно нужны, то я думаю, что они вылетят из четверки.
Для меня ключевой матч Ливерпуля будет 8 февраля с Арсеналом. Если они у нас выиграют, то у них очень хорошие шансы на четверку будут. Потому что они, во-первых, нас туда затянут в эту борьбу.
Да.
Вот. А так шансы с Тоттенхэмом, наверное, равны у них. Плюс-минус.
Но сейчас еще у Ливерпуля у них все поправляются потихонечку. Джерард вернулся, Старидж. И сразу в огонь, сразу в бой начали забивать голы. Поэтому 8 февраля там будет такой стык прям.
Ну, вам на это ответят, что Жиру тоже у нас вернулся и сразу забил.
Ну, да. И Чемберлен, который сразу вышел. И Рэмзи, и Подольский, и прочее, прочее. Вообще у нас очень много игроков. Ну, не знаю, вот не купить центр форварда, уже может быть миллион раз об этом говорить, не купить центра форварда сейчас, какого-то уровня, да, какого-то уровня. Пусть ну это да. будет не топ-форвард, будет
Дмитра. Да, пускай это будет хотя бы Бербатов, он все равно глубину состава даст.
Да, да, то есть если не купить сейчас центра форварда какого-то понятного, то это не просто преступление, но это просто, я не знаю, как это назвать, если не заявлением, что мне не нужно первое место. Вот, ну, не знаю.
Ну да.
Какую причину? У нас нет денег, у нас достаточно глубина. Нет просто этих
Арсену причин. Виднее причина. Арсену
то есть, виднее. То есть да.
Знает лучше.
Не, ну окей. Арсену виднее. Арсенал не выигрывает в мае ничего. Ну что эти люди скажут?
Ничего, скажешь. У нас отличная команда, и на этой базе мы на следующий год всех порвем.
Что-то, да,
что-то неясного-то.
Об этом можно...
У них отмазки будут всю жизнь, всю. До самой смерти будут отмазки. С 50 лет Арсенал не будет выигрывать ничего. 50 лет будут отмазки.
Да, и поэтому, опять же, можно очень много об этом говорить, и я помню, мы с вами предыдущий подкаст записывали, мы тоже об этом говорили перед матчем с Манчестер Юнайтед, что нам нужны приобретения, что январь все покажет, и так далее, и тому подобное.
Да, да, да.
И сейчас вот абсолютно та же констатация, что январь вообще определит все. То есть вот сейчас я вот не слежу там, не старательно очень слежу за слухами, я просто открываю официальный сайт Арсенала каждый день, вот в какой-то мельчайшей надежде, хотя я уверен абсолютно, что никого мы не купим, абсолютно уверен, вот на 100%, вот у меня это уверенность зародилась.
Да, не, но никого из тех, кто нужен.
Ну, из никого, ну, центр форвард.
Может, Санаго и купим.
Не, центр форвард, скажем так, центр форвард, да, и то есть и не Санаго там, да, понятный, то есть вот Бербатов, хотя бы Митроглу там, я не знаю, Реми.
Халк.
Да, кто-нибудь. Да, или Халк,
или Фалькал. Почему вы смеетесь, вам что, Халк не нравится?
Не, мне нравится Халк.
Просто, вы не верите, вообще... не верите.
Да, это невероятно. То есть то, что купит Бербатова, ну, 5% да.
За 2 миллиона.
5, да, за 2 миллиона.
А Халка за 40 нет.
Халка за 40 нет. Не, ну, Халк это такая категория, я бы там вообще такой тогда широкий шорт-лист сделал бы. Да, там Халк, Фалькао.
Да, да, я бы тоже сделал.
Там есть игроки на рынке в любой ценовой категории. В любой ценовой. Хочешь за 20 миллионов купить? Есть Реми, там и Коста и тому подобное. Хочешь больше?
За Реми господин Реднап, он же принадлежит Купиару, Реми.
Да.
Господин Реднап выставил ценник за него, 16 миллионов. Да. 16 миллионов вы можете забрать.
Ну, в общем-то, не знаю. Ну, вот я просто рассуждаю как, да. У меня, на самом деле, очень простая гипотеза, что, допустим, если мы говорим в какой-то планке, да, то есть те игроки, сумме которых мы удивимся, типа Дракслер, Халк, Фалькао и так далее, то есть ну, баснословные суммы. Есть планка ниже, да, то есть те игроки, которым, приходу которых мы, ну, летом, мы бы не удивились, там, Реми, Бербатов и тому подобное, да. В общем, вот. И я рассуждаю как, что если бы мы хотели бы и вообще рассматривали бы возможность покупки игроков ниже этой планки, Реми, Бербатов, Митроглу, то мы бы это сделали бы уже 5-10 января. А если мы ведем какую-то... Ну, а вероятность покупки игроков выше этой планки, Халк, Фалькао, я просто не верю. Поэтому получается тут, ну, если говорить математически, да, что вероятность покупки крайне низкая. И, в общем, предпосылки для этого, для этой гипотезы, они имеются, то, что две недели мы никого не покупаем, и я не вижу никакой активности там в сторону покупки форварда, да? Хотя есть игроки доступные, у них есть в контрактах прописаны какие-то суммы, и можно от этих сумм отталкиваться, соответственно, даже если они сейчас недоступны. То есть это все лирика, это все отговорки, это все отмазки, и просто 31 января, сколько там в январе дней, я могу ошибаться сейчас.
31.
То есть, 1 февраля можно открыть веб-сайт Арсенала официальный и посмотреть. Если мы кого-то купили, то есть определенная возможность. Если мы никого не купили, то можно будет со 100% вероятностью утверждать, выиграем мы чемпионат или нет. Вот и все. И можно в этом случае для любителей букмекерских ставок очень хорошо нагреться, поставить на
30. Никто не даст. Хорошо,
да, да, никто не даст, я думаю, очень хорошего коэффициента, да. Потому что это понимают все, абсолютно все, вообще вот, то есть даже лютого АКБшника сейчас спросить, нужен ли нам, то есть абстрагируясь, да, от ситуации с Венгером, нужен ли нам сейчас форвард, он скажет, да, нужен 100%. То есть это понимают абсолютно все, но этого не понимает один человек. Один человек в мире, который этого не понимает и не хочет это делать. И, к сожалению, все нити в его руках. И я думаю, что вот вся эта история, что есть какое-то противоречие в клубе, возможно, оно есть, но оно не на таком уровне, чтобы выиграть чемпионат. В этом я абсолютно убежден. То есть никто сейчас войну с Венгером вот эту не ведет. То есть да, война бывает, ну я не могу назвать это войной, бывает какое-то влияние, да, когда есть прямая угроза не попасть в четверку, лишиться Лиги Чемпионских денег, и всей той ситуации, в которой привыкли жить, в этой бархатной ситуации, в которой привыкли жить руководители Арсенала. Да, там есть какое-то определенное влияние, но я не думаю, что это тоже можно назвать войной. Это такое, скажем так, Венгер абстрагируется, то есть такая уже слаженная схема, скажем так.
Можно?
А вот это вот, ну, потому что это просто повторяется. То есть мы, я же говорю о фактах каких-то, а не собственных предположениях. А сейчас эта ситуация, что вот мы на первом месте, и с точки зрения, ну, то есть я пытаюсь встать на их место, уже на основании опыта моего, вставая на их место, я вижу, что мы на первом месте, шансы попасть в четверку хорошие, в принципе, я бы сказал, и поэтому нам покупать никого не нужно. То есть...
Все, да, все так, да, но в январе 2010 года, когда, вы помните, мы были тоже на первом месте. И да. После игры с Болтоном, которую мы выиграли, проигрывая 0-2, дома выиграли 4-2, мы вышли на первое место. Временно, на 3 дня, неважно. Это было вообще там 20-е, по-моему, число января, 22-е. В это время никаких сливов в прессу о покупке игроков не было. Венгер сказал, что мы никого покупать не будем, он никого не купил. Он сказал, что у него нормальная команда, и на вопрос про нападающего была ровно та же тема про нападающего. Он ответил, что да, вот все говорят, что надо купить нападающего, а я смотрю в таблицу и вижу, что мы забили больше всех. И все.
Да, и у нас есть игроки, и на эту позицию Аршавин там играл, я помню. Да, там,
да, там все играли по очереди. Бентнер играл справа в полузащите, я помню, да. Да. То есть позиция Венгера это понятно, просто в то время никаких вбросов в прессу не было. А сейчас они есть. Я только из этого исхожу. Я не совершенно не считаю, что они там это ругаются и кидают друг друга ананасами. Конечно, нет. Но подковерные игры какие-то, я думаю, присутствуют. Иначе Азил бы не был куплен никогда. Венгер заявлял последние, я не знаю сколько, 2 года, 3, открытым текстом, что Арсенал не будет тратить большие деньги на покупку игроков. Это никогда не изменится. Открытым текстом все это говорил. Тем не менее, он его купил. 42
миллиона. Ну, он также и утверждал, Иван, он же также и утверждал, что... То есть, там, тогда мы можем, в принципе, еще раньше вернуться. Когда он утверждал, что приход там более 2 новичков в команду, это опасно для состава.
Да.
А потом был паник байн. Потом пришло еще 3 игроков, Жиру, Касорла и
Фабрицио. То, что Венгер не отвечает за свои тексты, это давно понятно, но у него есть внутренние, как сказать,
принципы,
да, есть, безусловно. Давайте про игру с Хулховым поговорим, если о ней есть что говорить. Какой будет счет?
Ну, я там поставил, по-моему, в прогнозе что-то 3-0. То есть,
я думаю, с вами согласится 90% наших слушателей.
Да, да, то есть, ну, я думаю, что Хулхэм не забьет. Почему-то у меня есть такая точка. Хотя вроде он любит забивать на Эмирейтс, согласно статистике.
По-моему, в прошлом году 3-3 сыграли с ним.
Да, 3-3, потом 2 года назад сыграли 1-1, даже когда Арсенал был в очень хорошей форме. То есть там Фулхэм любит, любит нас, нам обязательно один гол забить. Но вот игра защиты меня, в принципе, воодушевляет, и поэтому я поставил 0. А 3 гола я просто поставил, потому что не думаю, что в Арсенале сейчас есть игроки. Ну, точнее, вот сейчас в Арсенале такая ситуация с атакой, да, что вот мы там готовы вообще громить, как Сити. Ну, просто нету вот этих вот нападающих, нету завершителей. А там УЗИЛ там, и компания, они, честно говоря, почему-то не фанаты вот этих ударов, там, не фанаты завершения атак. Поэтому я поставил всего лишь 3 гола. Ну и, в общем, подытоживаю всю эту тему с Фулхом. Да, безусловная победа. Вообще не вижу ни одного аргумента, чем бы там Фулхом мог воспользоваться. Просто, исходя даже из позиции с Фулхом, они хорошие игры Арсенала. То есть там поражение 1-4, по-моему, последнее было. Сандерленда дома у себя.
Но они после этого Норвича на кубок выиграли дома, так что.
Ну, видел, да, я там 3-0, причем, по-моему.
Да, у них есть.
Ну, там надо посмотреть, какой там состав у Норвича был, как там игра шла.
Я смотрел игру.
Там быстрые 2-0, по-моему, были.
Ну, быстрые относительно, ну, в общем. Могло быть и не 2-0,
конечно. Ну, и Норвич, это показатель.
Да не, ну, там составы более-менее приличные были. Бербатов не играл, кстати. Значит, потеря с Фулхэмом тождественно равна очков. Торжественно равна потерю лидерства. Согласны, да?
Безусловно.
Ну, Шаман-Сити у Кардиффа выиграет, видимо.
Дома. Да, дома, я думаю, да. Если Челси там не выиграет у Ман-Юнайтед, допустим.
Вы верите в то, что Челси не выиграет у Ман-Юнайтед?
Я опять же прогнозе поставил 2-1.
В пользу Челси, то есть не верю.
В пользу Челси, конечно, да, не верю.
Ну, хорошо. Камиль, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания. Берем ваши прогнозы. Идем мочить предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
О, привет, Иван, Иван, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Блестящая игра Нострадамуса, согласитесь. Несмотря на вопиющий произвол вашей разведки, которая срубила наши коэффициенты, да, мы все-таки играли вровень. Практически это была ничья, равносильная нашей победе. Вот, без коэффициентов строго мы держались до последнего и выступили достойно. Согласитесь, Иван, что это было замечательно.
Так что замечательного-то было? Вы проиграли, вы в этом смысле?
Ну, это была ничья практически, а
коэффициенты практически были ничья.
Срублены разведкой, да.
А-а-а.
Это то же самое, что играть в шахматы без ладьи. Mm-hmm. Ну, давайте еще без двух ладей, вот так вот. Так лучше, да.
Ну да, да, да. Учитывая, что тут недавно мы вообще без коэффициентов играли, то, конечно, да, я должен вам посочувствовать, это правда.
Так что мы на верном пути. Я думаю, что и все слушатели блога это отметили, что Нострадамус возрождается, точнее, он демонстрирует свою настоящую мощь.
Настоящую мощь.
Не вздыхайте, не вздыхайте, Иван. Я понимаю, что вам сложно. Вы уже видите ваше поражение впереди, и это всегда сложно с этим смириться. Тем не менее, это так.
Что так? Что? Что?
Ну, Нострадамус победит, вы проиграете, а-га, как водится, да, и все это.
Наша все песня хороша, начиная сначала.
Вот. Нашу песню, я бы сказал, не заглушишь, не убьешь.
Угу. Там с молодежи вообще.
Потому что она справедливая. Вот. Ну, Нострадамус же друг молодежи, все правильно?
А, еще и друг молодежи даже.
Да.
Это свежачок. Да, этого я еще не слышал. Друг молодежи. Чей еще он друг?
Вот. Но я потом перечислю весь список в следующей передаче.
К меньшинствам как он? Тоже друг?
Мы многих, многих уважаем, да, и дружим. Вот.
Толерантантируете.
Да, да. Сплошной фэриплей.
Фэриплей. Да. Говорят, правда, что Кока-Кола посуду моют лучше, чем фэри. Такие вот есть сведения от домохозяек.
Ну, в общем-то, ей туда, собственно, и дорога, Кока-Коле, да. Ну, надо проверить, да.
Понятно, да, что не вовнутрь. Интересно, а нам будут приплачивать за антирекламу Кока-Колы конкуренты, нет?
Я думаю, что уже идут деньги на счета.
А, уже просто деньги идут?
Да, да. Я слышу,
без контрактов.
Шуршание, шуршание. Это они идут. Да.
Главное, чтобы звона не было лишнего. Ну, хорошо. Деньги деньгами. Займемся вашим оракулом.
Да, да. Нашей будущей победой займемся, Иван. Я согласен.
Ну что, у нас с коэффициентом 2. Самый предсказуемый матч тура. Команда Фулхэм, которая не выигрывала на поле Арсенала никогда в своей истории.
Серьезно, да?
Да, никогда. Приедет и проиграет 3-0 с коэффициентом 2.
Ну, Иван, видите, опять-таки, мы штаб Нострадамуса, куда входит, наверное, бесшинство, да, вот, они обсуждали, срубать ваш коэффициент, не срубать, и все-таки решили, что ну зачем мы будем уподобляться, да, и поставили 3-1. Вот для интриги, для того, чтобы вы играли с коэффициентами, да, и чтобы все равно мы выиграли. Вот за это и любят Нострадамусы и в Африке, и в Австралии, и в Южной Америке. 3-1 наш прогноз, ваш коэффициент выжил. Наш коэффициент двоечка на центральный матч тура, в отличие от вас. Мы играем по-крупному. Челси выиграет у Манчестера, Юнайтед 2-0.
У нас 2-1.
Отлично, отлично.
Сомнений в победе Челси ни у кого нет. Почти так же, как в победе Арсенала над Фулхэмом. А вы сейчас сказали про Южную Америку. Я так понимаю, что Нострадамус и друг индейцев тоже, да?
Перуанских, конечно.
Именно перуанских?
Да, да.
Я думал, уругвайских.
Ну, с уругвайцами тоже свои отношения. Ну и вот.
С Суаресом там?
Да, ну, Суарес, да. Он из друзей тоже. Хотя и травмированных Нострадамус тоже поддерживает. Там,
да и друг травмированных еще.
И друг травмированных. Ему очень тяжело, очень много работы. Со всеми надо дружить, Иван. Со всеми надо дружить.
Да. Когда еще он успевает прогнозы какие-то давать? Свонси, Тоттенхэм, Хотспур. Этот матч у нас пройдет с коэффициентом 3. И так. Счет 1-2.
Знаете, вот как раз... Тут опять-таки были сомнения, потому что большие толпы собрались под балконом.
Сомнения на Тайной вечере были?
Да, Нострадамуса, и стали скандировать, что если вот Иван ведет себя так, что посылает контрразведку и срубает наши коэффициенты, что доколе мы будем вот терпеть такое положение.
Но я уже поставил 1-2.
И Нострадамус, выйдя на балкон, пообещал, что обязательно один из коэффициентов...
Да, я понял, предвидит. Да, я уже поставил в табличку.
Да, Иван у нас 2-1, Тоттенхэм увезет из Свонси победу. Я
понял. А 3 коэффициента у вас на что?
У нас на матч Вестхэм-Ньюкасл. Здесь победят гости тоже со счетом 2-1. Ньюкасл выиграет 2-1. Что
у нас тоже ходили толпы недовольные. Я всех их прогнал, и Камиль, который был в первом этом, он все равно поставил 1-2. Так, коэффициент 5 у нас, 5. Ну, у вас точно другой матч взят с коэффициентом 5. Ну, вот не знаю насчет счета. Кристал Пэлас Сток у нас.
Так.
Победа хозяев 1-0.
Да, тут мы посражаемся, Иван, у нас 1-1.
Ну вот.
Тут мы посражаемся. Вот. Мог Нострадамус тоже делитнуть ваш коэффициент, но...
Делитнуть? Я бы сказал, игра... и рейзнуть уж тогда.
Вот. Игра нам нужна, страсти, интриги. 1-1. Ну, а вот наш коэффициент тоже на достаточно скромный матч.
Какой?
Норвич Сандерлет... Халл? Нет. Сандерлет Саутгемптон.
Так.
У вас есть шанс, конечно. Я понимаю, я что уже, я уже разведка
я чувствую,
работала.
Я чувствую, что у вас нет этого коэффициента, потому
разведка
что у нас...
Разведка работала.
Да, у нас стоит счет 1-1.
Да. Да, Иван, вот в чем вам не откажешь, это, конечно, в работе разведки.
Да.
То есть вы... Я понял теперь вашу тактику.
А мы засушиваем игру.
Да,
там встали на охрану счета.
От коэффициентов, а здесь вы просто их уничтожаете. Нет. Ловко, по-снайперски. Вот. На сетрам заявил, что кто-то там на дереве сидит, один человек, это, видимо, из ваших. Кто-то в мусорном бачке он выходит, когда...
Нет, это кто-то из ваших друзей очередных.
Нет, нет, нет. Это вот все ваша разведка, они все следят, естественно. В такой обстановке работать трудно. Но ничего, даже без коэффициента 5.
И без коэффициента 3?
И без, собственно, как и в прошлом матче, по-моему.
Ну, что-то типа туре, того, да.
В туре, и мы выступили достойно. Значит, такая наша участь. Мы будем нести, так сказать, свой крест строго и победим.
Нестрадамус, друг крестоносцев, я понял.
Вот. Тем более, что у нас много друзей.
Сам крестоносец и друг крестоносцев. Ну, хорошо. Какой крест он вынесет, это мы посмотрим в мае. Ну, а на сегодня, наверное, мы уже будем прощаться. Спасибо вам, Сергей, за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Арсенал подкаста». С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы и еще пара Касьелны Мертезакер, который вот уже 28 игр не проигрывает, если играет вместе 90 минут. Всего вам самого доброго.